Дон Карлос – произведение переходное, завершающее ранний период творчества Шиллера. Это были нелегкие годы для него. Нищенские заработки, издевательства книгоиздателей и театральных интендантов, болезни, скитания, письма его пестрят просьбами о деньгах. В разговорах с Гёте Эккермана приведен рассказ о том, как в пору, когда Шиллер работал над Дон Карлосом, и Гёте и его друг Мейер однажды встретили его на прогулке, его лицо можно было сравнить с образом распятого на кресте. Гёте думал, что он не проживет и двух недель. Запись 31 марта 1831 года. После Дон Карлоса наступает десятилетний перерыв в драматургической деятельности Шиллера. Главное внимание он теперь уделяет истории. В одном из писем он сообщает, что хотел бы в ближайшие годы ничего не читать, кроме книг по истории. С мая 1789 года Шиллер некоторое время занимает кафедру истории в Иенском университете. Этому предшествовали большие исторические исследования. Главные из них – «История отпадения Соединенных Нидерландов» 1788 год и «История 30-летней войны» 1789 год. В своих исторических работах, являющихся вместе с тем замечательными образцами немецкой прозы, Шиллер высказывает убеждение в неуклонном развитии человечества по пути прогресса. Как просветитель, он придает главное значение выдающимся личностям, борьбе идей. Как известно, исторический подход к прошлому явится открытием более поздней романтической эпохи. Отношение Шиллера к французской революции было непростым. События во Франции вызывали у немецкого поэта большой интерес. Он не мог не ощутить их всемирно-исторического значения. Как показывают его поздние произведения, он много размышлял над уроками революции, но он не принял политической практики парижских сен-кюлотов, действия якобинцев его пугали, казнь Людовика XVI вызвала у него осуждение. Между тем, декретом от 26 августа 1792 года Национальное собрание Французской Республики предоставило автору разбойников права французского гражданина. Революция поставила немецкому драматургу в заслугу, что он своими сочинениями служил делу свободы и подготавливал освобождение народов. В начале 90-х годов Шиллер целиком посвящает себя истории, философии, эстетике, изучает Канта. В своих эстетических работах он не только стремится сформулировать задачи немецкого искусства, но и ответить на многие важнейшие вопросы, которые ставила перед немецкими идеологами эпоха французской революции. В июне 1794 года, задумав издание журнала «Оры», Шиллер обратился с умным и почтительным письмом к Гёте с просьбой принять участие в журнале. Оно положило начало дружбе двух великих поэтов, которую прервала только смерть Шиллера. Любопытно, что Шиллер уже много лет жил то в Иене, то в Веймаре, в непосредственной близости от Гёте, изредка встречался с ним, но каждый из них оставался в своем кругу, и круги эти не соприкасались. Гёте не принимал ранних драм Шиллера, особенно резко отзывался о разбойниках. Шиллер настороженно внимательно следил за деятельностью Гёте, но во многом не разделял его интересов. В известной мере и дружба их началась с разногласий. После одного из заседаний в Иенском обществе естествоиспытателей они заспорили, и сразу выявилось, что они стоят на противоположных философских позициях. Для Гёте первичными были наблюдение, практический опыт. Шиллер исходил из идеи. Обоих великих поэтов сближало восторженное отношение к античности. Античное искусство представлялось им тем идеалом, на который следовало равняться и им, немецким поэтам. Это, конечно, не означало, что они собирались подражать образцам греческой культуры, но античные авторы являли им примеры масштабности, ибо создавали произведения большого обобщающего смысла. Завершив основные теоретические работы, изложив в них главные, волновавшие его идеи, Шиллер в середине 90-х годов снова обращается к поэтическому творчеству.